Бога не так это. Это стремление к людям натолкнуло его на одну мысль. То есть он не знал, не знал, ну как же это сделать? Эту мысль непонятно откуда возник, кто ему попросил эту мысль. Ну так как замечательно, что она в его голове возникла, то, что он не знает, что это как-то узнал, непонятно как. Это стремление к людям натолкнуло его на одну мысль. Как он придумал жертвоприношение? В древнем Израиле люди очищались от греха, принося на жертвенник овец и тельцов. Бог пожертвовал животными, которых он создал ради того, чтобы вернуть детей. И это был прорыв. Бог напрягался, и у него получилось прорыв. Видит, он описывает Бога? Абсолютно по-человечески, абсолютно Бога слава. И вот он на шаг стал ближе к людям, но и этого было ему мало. Что же он сделал дальше? Он придумал закон, многие заповеди и постановления, а люди, стараясь их исполнять, стали еще на шаг ближе к нему. А он на шаг ближе к ним, уже ближе, уже лучше, но и этого недостаточно. Когда он сказал: «Моисей, иди сюда, ко мне на гору, видишь, палатка стоит, запомни все размеры, спускайся вниз и сделай такую же. Не могу больше без детей жить». Моисей такой, знаете, на горе стоит, а Бог так: «Ой, я не могу без детей». Он так: «Понятно, как ты без нас». Ну что там сделать? То есть абсолютно человекоцентричный подход к тому, как человек толкует Писание, абсолютно неправильный подход. Не могу больше без детей жить. Я войду и буду обитать в этой палатке, чтобы находиться внутри стана. Моисей спустился, сделал палатку, и всемогущий Бог умолился до того, что спустился с небес, зашел в эту крохотную комнатку и сидел там. Одиночная такая камера одиночного все. Он был одинок на небесах, и теперь Святой Святых стало для него одиночной камерой. Для людей самое большое наказание – это одиночество, ведь мы созданы по его подобию, и мы нуждаемся в общении. И он делает его как Бог тоже, как человек, поэтому тоже он не забыл, что он строится. Мы не можем жить без общения, без себе подобных. Мы не подобны Богу, мы никогда не будем равны Богу. Мы подобны слегка, скажем. И самое страшное испытание для человека – это отлучение от церкви, отлучение от общества. Самое ужасное наказание, когда человека отвергает, лишает общения, сажает в одиночную камеру. Бог тоже чувствует себя очень одиноко. Видите, как он? Бог тоже человек. Одиноко, когда не может общаться с теми, кто создан по образу и подобию его, то есть с людьми. Самое большое наказание для Бога – наказание для Бога. Лишение общения с человеком. Казалось, что это люди были наказаны, но нет. Однако больше всего был наказан Бог. Но он видел логично, было и дело. Такие люди, значит, такой Бог. И он мотивирует людей для себя общения. По сути, такой мотив должен быть создаться. Спросите Бога. Вы не общались сегодня, знаете, каким трудно? Знаете, как ему это, знаете, как ему одиноко? Вы виновны, потому что ему одиноко. Вы его вообще не цените, идите общайтесь, потому что он страдает без вас. Это не так. Мы страдаем без него. Мы опустошаем без него. Мы несчастны без него. Мы в безысходности без него. Мы в тупике без него. А он преисполнен блаженства и счастья, и он хочет лишь излить его на нас. Он может без нас, мы не можем без него. Он величественный, самодостаточный Бог, прекрасный, всемогущий, всесильный, всезнающий, всемудрый, без опознания Ему, ни истребимы пути Его, ни объяснимы судьбу Его, кто дал Ему наперед, кто, от кого Он зависит. Он преисполнен всем, и мы поэтому преклоняемся перед Ним. И когда мы смотрим на такого Бога, это дает нам счастье. Я не буду читать дальше эту статью. Кажется, этот служитель был движим хорошими мотивами, он стремился привлечь людей к общению с Богом, к молитве. Но такое небиблейское представление о Боге на самом деле лишает человека общения с Богом. Лишает мотива искать Бога. Бог в таком представлении не очень-то и Бог. Он больше похож на идола из заведенного человека. Бог же библейский – это невозможный Бог. Его невозможно придумать своей логикой. Его невозможно создать, когда на людей сказать, наш Бог приблизительно такой. Бога невозможно выдумать человеку. Все выдуманные божества и все религии, они отличаются от Бога Библии. Бог Библии невероятно величественный Бог во всех его проявлениях. Он не слабый, не нуждающийся, не умоляющий. Он не спасается от одиночества, потому что Он есть Бог. Бог не лишится самодостаточности. Он счастлив сам в себе, в своем могуществе, в своей силе, в своей святости, в своей справедливости, в своей вездесущности и во многих других качествах, и в своей красоте, и в своей свободе, и в любви. Как это должно повлиять на нашу жизнь? Джонатан Эдвардс, такой был проповедник в 18 веке в Америке, он говорил: «К полноте Господа, которую Он сообщает нам, принадлежит Его блаженство. Его блаженство заключается в наслаждении бытием Божьим. Он радуется о самом себе, и вот в этом, в Его радости о самом себе, источник счастья для всего творения. Мы черпаем радость оттуда, от Него. Полнота радости перед лицом Его написана. У Него полнота, и мы наполняемся этой полнотой». И две цитаты еще. Джон Пайпер в этой же книге «Чему радуется Бог» говорит. Джон Пайпер в своей книге «Чему радуется Бог» на слова Эдвардса, которые я процитировал, сказал, что это и есть благая весть. Благая весть о славе блаженного Бога. Благая весть – Бог преславно блажен. Хотелось бы вам провести вечность с Богом, который несчастен? Если Бог несчастен, то и благая весть не сулит нам блаженство. А значит, это вовсе не благая весть. На самом же деле Иисус приглашает нас разделить вечность с блаженным Богом. Он говорит нам: «Войдите в радость Господина Твоего». Если бы Бог не был блажен, то Он бы тогда давил на нас и использовал нас для собственного увеселения или осчастливания. Он бы тогда, может сказать, Бог не такой, мне трудно так говорить. Но получилось бы тогда, что Он бы использовал эгоистично нас просто для восполнения своих потребностей. Но Бог не такой, поэтому не эгоистичен. Он делится, а не использует. Еще одна цитата. «Если прежде мы не обратим свой взор на Бога, то неизбежно поместим самих себя в центр благой вести. Сочтем, будто Евангелие выше нашим достоинством, а не достоинством Бога». Мы вычитаем из Евангелия, будто Бог нуждается в нас, а не спасает грешников, нуждающихся в Боге, своей суверенной благодати, то есть преисполненной, совершенной, самодостаточной благодати. Нет Евангелия. Нет, Евангелие – это благая весть о том, что Божья слава в центре всего, и из нее истекает благодать для нас. Вот тогда, когда мы смотрим, что Бог самодостаточен, это поистине благая весть для нас. Соприкасаясь с счастливым Богом, мы наполняемся этим счастьем. Это дает нам защищенность. Наш Бог не использует нас. Он такой, что Он делится благостью. И поэтому мы спокойны и защищены, что Бог никогда не будет нас как видеть и просто использовать. Это дает нам полноту радости из источника нескончаемой радости. Бог делится с нами своей радостью. Для нас счастье созерцать, как Бог совершает деяния свои, в этом наша радость. Это для нас, Его самодостаточность является абсолютно твердой основой для нашей жизни, для нашего сердца. Это делает нас сильными, это приобретает наш характер в трудный момент, например, в благовестии. И еще один момент. Спасение, когда мы смотрим на Бога, как Он есть, это спасает нас от человекоцентризма, от упования на себя, от гордыни и превозношения, от ложного вообще взгляда на мир Бога и самих себя. Велик Бог наш. Это наше спасение. Давайте помолимся. Круче, это один текст, который мы исследуем. Мы будем только в этом тексте. У нас уже минуту времени на руки. Основной текст. Послание Филиппийцам, 1 глава. Откройте. Я уже сказал, тема этой проповеди – это роль величия Божьего, роль фокуса на Боге в страдании. И как это должно нам помогать? Послание, мы прочитаем 12 стиха, и просто несколько слов перед этим. Это послание апостол Павел написал, находясь в заключении, он был в тюрьме. Это была тогда еще тюрьма первого века, очень некомфортные условия, очень-очень некомфортные условия. Ситуация, в которой он находился, это ситуация, когда Господа Иисуса Христа распяли, римские правители, то есть по закону они это сделали. Во-вторых, некоторых христиан уничтожили, убили. И Павел воспринимался как какой-то святой возможности. разных городах Римской империи, что ты делал, христианство начало распространяться. Апостола Павла арестовали. Во-первых, он в тюрьме находится в очень некомфортных условиях. Во-вторых, вот этот весь фон, он не знает, выйдет ли он. Помните, в Деянии 20 главе там написано, что Дух Святой по всем городам предсказывает, что он будет заключен. И что дальше будет известно. То есть он не знает, выйдет ли он из тюрьмы, или его будут пытками замучивать до смерти. То есть это очень тяжелая ситуация в его жизни. Послание пишут оттуда. Более того, филиппийские христиане, они послали Эпафродита, в этом послании написано, он пришел туда, в Филиппийской церкви, принес заботу их о нем, там, какую-то поддержку. И когда он пришел, он заболел, почти был при смерти. Это тоже для Павла не так просто было. И он посылает послание через Эпафродита, он выздоровел и принес это на послание. И вот что 12 стиха Павел пишет. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, обстоятельства, то, что я в тюрьме, то, что я заключен, то, что я не знаю, что будет, не знаю, чем это все закончится, может быть, меня будут издеваться, может быть, предать меня годами, и потом я умру, просто возмущение его люди сразу убьют, может быть, отпустят на свободу». Он говорит, что обстоятельства мои послужили большему успеху благовествия. Каким образом? Так что узы мои, или мое заключение, узы мои во Христе, то, что я в заключении из-за моей веры во Христа, узы мои во Христе сделались известными всей притории, это римская гвардия, то есть армия, охранная армия, и всем прочим. Вот что он говорит. Меня посадили в тюрьму из-за моего благовествия. Я говорил о Христе, я покорялся Господу, когда мне ставили препятствия, я преодолевал, я рассказывал о Христе, меня за это арестовали, хотели убить его несколько раз, пытались там в Иерусалиме, но все-таки он под властью Рима был, поэтому там, он был в заключении там, потом он переправил в Рим, и там он продолжал в заключении. И он говорит, вот эта ситуация, она стала известной, что меня из-за моей веры во Христа, Мессию, распятого, воскресшего, меня посадили в тюрьму, это всем известно стало, всей римской гвардии и всем прочим. И 14 стих, результат. И большая часть из братьев в Господе, то есть истинные дети Божьи, христиане, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Вот здесь определенное чудо мы должны заметить. Смотрите, как обычно происходит в жизни. Например, когда мы говорим о каких-то страданиях за Христа, что кто-то где-то там, может быть, жизнью расстался ради Христа, или что-то какие-то трудности произошли, но это абстрактно. Мы как-то себе думаем, вот как бы я поступил, как это свечено. Совсем другая ситуация возникает, если вы в это здание заходит через пистолета, и он говорит, я убью с автоматом, я убью каждого, кто верит в Христа. Подходит к вашему соседу и говорит, ты веришь в Христа? И он говорит, да, я верю. И он стреляет на него. Этот ваш сосед, он падает рядом с вами. Кровь его на вас попадает. Он падает, и он пульсирует белую кровь, она заливает вас. Под вами, под ваши ноги, и вот этот человек переводит пистолет к вам. Или, может быть, уже застрелил несколько человек, и он подошел теперь к вам. Это не где-то там далеко, в какой-то другой стране, какие-то абстрактные верующие, это вот ваши друзья. Это вот такие, как вы. И вот за то, что они сейчас исповедовали свою веру во Христа, вот конкретные наступают последствия. Ну, может быть, он вас и не убьет. Он говорит, что убьет, но может и не убьет. Ну, вдруг он передумает, что это произойдет. Но, в принципе, вы видите, это вот здесь воочию. Вот это то, что произошло с Павлом. Он проповедовал Евангелие. Он был верен Христу в проповеди Евангелия. И он попал в тюрьму. Он как его не убили, но он попал в тюрьму, очень конкретные трудности, вся жизнь изменилась. И вот большинство братьев знает, в общем, это как для них шиба. Вот мы идем на улицу проповедовать, и нас и римские правительства, они вот видят, этот Павел, видишь, сколько уже на все распространяется, и видишь, его ученики творят что. И это очень приблизилось наказание за проповедь. Как обычно люди себя ведут? Как обычно они склоняются к уступкам? Когда опасность очень реалистичная, очень, ну, чуть ли не ощутимая, чуть ли не физически, эмоционально очень сильно ощутима, мы склонны испугаться. И мы склонны, ну, как-то не попасть в эту ситуацию. Мы склонны из-за страха начать там философствовать. Ну, в принципе, я думаю, я больше плода для Христа приму, я принесу, если здесь вот я немножко как-то так посижу просто дома, пока сейчас не время благовествовать, сейчас тут не ждать, сейчас такое опасное время. Мы вот так, люди так склонны, если христиане как-то мысли. Тем более люди на улице, которые, ну, не имеют спасения, так и более склонны мысли. Они даже когда предполагают опасность, уже хотят бежать. А тем более, если вот какой-то знакомый пострадал, и не понимает, если я пойду, силы практически не остается для поступки. Но Павел совсем по-другому произошло. Он говорит, они узнали, что я арестован, и большинство братьев написано, ободрились моими страданиями, моими узами. Они посмотрели, слушай, Павел в тюрьме. Ха, давай поле место. Хорошее дело, просимся вперед. Дальше написано. Они ободрились, не обещались, не разочаровались, не испугались, не стали пассивными, а наоборот, они ободрились, стали активными. И они начали с большей смелостью проповедовать Слово Божие. Они начали, у них меньше было смелости, тут они воодушевились, и у них прямо там, где даже они раньше побаивались, туда вообще говорились. И даже Павел еще, ну, как бы добавляет здесь фразу, безбоязненно, то есть они начали так проповедовать, что страх вообще их не берет. Там возникает какой-то, но они его преодолевают, и они безбоязненно проповедуют Слово Божие. Проповедуют то Евангелие, которое мы вчера с вами изучали. Ни свои слова, ни свой подход там, к спасению. Они не отрезают никакие неудобные куски. У них смелость, у них ободренность, они идут это делать. Важно вот еще что понять. В первом веке не было социальной защищенности, не было пенсии, не было каких-то дотаций, не было многих защищенных фактов. Почему это важно? Понятно. Если муж уходил более резко, нужно было с женой этот вопрос, ну, прояснить. То есть, если бы его арестовывали, она остается очень незащищенной. Нет никаких дотаций ни на нее, ни на детей. Более того, женщина практически не могла найти работу, это было очень круто. Сегодня все женщины работают, ну, или могут работать. Нас это абсолютно не удаёт нормально, как же работать. Раньше так не было. Не все женщины могли работать. Если они работали, они что-то там на дому делали. Но так пойти на работу и зарабатывать зарплату, это такого не было. Поэтому женщина могла остаться в очень незащищенной ситуации, и дети это сильно незащищенной ситуации. И если нет семьи, в которую женщина может вернуться, например, мужа убили на войне, а часто женщины проститутками становились, или в рабы продавали себя и своих детей, чтобы остаться в живых. Если у них нет семьи, родительской, братьев каких-то, которые живут, ну, обеспеченно, которые она могла бы вернуться в эту семью, или братья могли бы не позаботиться, то она в очень незащищенной ситуации. Представьте себе, как бы мог происходить разговор, когда мы приходим, и ты знаешь, как Павла арестовали. И мы просто с братьями молились, мы говорили, мы хотим просто, мы все воспламеняемся идти проповедовать, даже там, где мы не проповедовали раньше. Мы прямо проповедовали Слово Божие. И абсолютно же не очевидно, чего это может им стоить. И что-то там было у этих братьев, и что-то там было у этих жен, из-за чего они смотрели на ситуацию, и они говорили, иди. Они смотрели на ситуацию и благословляли своих мужей. Они были готовы, я готов попасть в тюрьму и пережить не только физические страдания, там, унижение, но и пережить вот этот, вот эту боль, когда оставил свою семью, и они там без. Было что-то у них такое, что дало им силу пойти туда. У жен было что-то такое, из-за чего они могли отпустить и благословить своих мужей и самих себя обречь такие страдания. Быть готовыми к этим страданиям. Было в них что-то, что давало им такую убежденность, такую уверенность, такую силу, чтобы они стали на позицию, что для наших детей будет хуже, если папа останется в живых и будет с нами, и он просто будет беспокоиться о своей шкуре, беспокоиться о том, чтобы просто обеспечить свой, так сказать, часть своей жизни, семью. Для детей будет лучше, если их отец пойдет. вперед и воспламениться за Христа, и если он пострадает, то на них лучше будет вырасти Христа. Есть что-то, что им давало такую уверенность, и поэтому большинство братьев смогли это сделать. И поэтому я могу себе легко представить ситуацию в семейной жизни. Давайте дальше почитаем. 15 стих. Для нас вопрос, что же такое дает людям силу идти в такие страдания? Некоторые, правда, проповедовали учебу письма, некоторые, правда, по зависти и любопрению. В греческом языке любопрение еще можно перевести как соперничество. Пошли проповедовать. А другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, это неправильный подход, это неправильный мотив. Думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлю защищать благовестие. Посмотрите, некоторые люди были заражены вот этим соперничеством, братья некоторые, церкви. И они, мы можем предположить, что это было соперничество. Ну, возможно, они увидели, как Павел оставил какое-то место в служении руководящей, и они соперничали с ним, они хотели быть повыше Павла, занять его положение. И они понимали, что если он из тюрьмы не выйдет, то это местечко для них, так сказать, прибережется, они смогут занять этот пост. И они идут благовествовать и делают христианство более известным, более активным. Смысл такой, они думают увеличить тяжесть уз моих. То ли чтобы эти страдания стали для меня хуже, я, может быть, умер здесь, или просто насолить мне, чтобы мне просто больно было, или чтобы я не вышел по этому из тюрьмы, и они вот соперничая со мной, хотят занять какую-то позицию. Представьте себе, апостол Павел находится в тюрьме, не знает, что будет с его будущим. Терпит колоссальный дискомфорт физический, эмоциональный, качественный. Ну, какой-то отделенный эмоциональный. Но при этом еще братья, те, ради которых он свою жизнь, те, ради которых он отказывался очень много, те, ради которых он проходил, как его избивали, как над ним издевались, а он шел дальше и дальше по этому диванам. Конечно, он бы не сделал это, если бы он мотил бы только люди. У него не было такой силы. Конечно, его мотив был Бог, но люди тоже, он ради них жил. И вот эти те, ради которых он отдавал свою жизнь, жертвовал собой, они сегодня его любили. Они сегодня выходят, и особенно в Боговесе, когда они выходят, информация, что они это делают, потому что они жаждут занять позицию. И они хотят, чтобы он не вышел из тюрьмы. Представьте, какие трудности он переживал. То есть предательство тех, ради которых ты свою жизнь полагал. Он очень много жертвовался. Как бы люди отреагировали на это обычно? Вот мы видим, большинство братьев, они пошли проповедовать. Обычно люди, и мы с вами в том числе. Если нет чего-то особенного, какого-то сверхъестественного источника силы, мы склоняемся спрятаться и не идти на страдания. Апостол Павел попадает в страдания, как обычно люди склонны реагировать на страдания? Они склонны быть недовольны. Они склонны стонать, они склонны жаловаться, они склонны всеми силами жаждать освобождения в этих страданиях, они склонны быть такими недовольными очень сильно, если они молятся страстно не только о освобождении, о том, чтобы проблемы были решены. К сожалению, могу сказать, что я уверен, что и все вы это видели, иногда люди проживают долгие годы в церкви. И вместо того, чтобы когда они попадают в трудности, они могут быть старше вас, старше нас, может быть, вы даже престарелые, когда кажется, они уже столько знают Христа, они столько в нем жили. И кажется, это те люди, которые должны держать какое-то сверхъестественное отношение к страданиям. Иногда они первые, которые постоянно недовольны, постоянно что-то не нравится, постоянно критикуют, не имеют силы простить. Может быть, не имеют силы. Понимаете, количество лет, проведенных в церкви, не дает нам радости. Если наше сердце не меняется, мы можем прожить 20 лет в церкви или 40 лет и жить по плоти. И излучать такое отношение к страданиям, что даже если мы здесь проповедуем, но так проживаем страдания, что люди, смотря на нас, не воодушевятся этими страданиями. Они смотрят, Бог как бы я не хотел заболеть. Это же что-то со мной подобное было, простите, как с этим человеком, который говорит, Господь там великий, все, но в своей жизни он показывает недовольство, раздраженность, слабость, нетерпение, критицизм другим, его комфорта где-то лишили, какие-то трудности наступили, зарплату урезали, пенсия меньше стала, поднялись цены, и они вот это вот недовольство выражают. Мы, каждый из нас может быть таким, и каждый из нас в чем-то сегодня может быть. И когда мы это видим, это нас не вдохновляет. Мы говорим, ох, я бы не хотел, чтобы мне урезали зарплату. Я бы не хотел, чтобы цены поднимались. Я этого боюсь, честно говоря. Я бы не хотел стареть. Не хотела бы стареть. Но это вообще очень неприятно будет. Я бы вот это, я всего этого страшусь, потому что мне показывается пример. Люди, которые должны были бы показать вершину духовной жизни, показать стойкость страданий, показать радость страданий, они показывают совсем другое отношение. Меня это не вдохновляет, как здесь брать.